20. Самым трудным оказалось сгромоздить эту проклятую картину на наш этаж. Она оборвала мне руки, с меня 7 потов сошло, 2 раза я ронял шапку, всю извалял в грязи и пыли. Я отцарапал щеку о золоченый багет. Где-то на середине подъема стекло хрустнуло, и сердце мое оборвалось от ужаса. Однако все кончилось благополучно. Задыхаясь из последних сил, я протащил картину через коридор, внес в комнату и прислонил к стене. 1,5 на 1,5 в тяжеленном багете и под стеклом. Пока я переводил дух, утирался, отряхивал шапку, еле шевеля оторванными руками, из столовой появился Агасфер Лукич. Прямо из-за стола. Он что-то аппетитно дожевывал, причмокивая, пахло от него жареным лучком, уксусом и кинзой. Произнес он, остановившись перед картиной, извлекая из жилетного кармана зубочистку.
«Очень неплохо, очень. Вы знаете, Сережа, это может его заинтересовать. Дорого заплатили?»
«Ни копейки», — сказал я, отдуваясь. «С какой стати? А если не подойдет?»
«И как это все вместе у нас называется?»
«Не помню. Мотоцикл какой-то. Да там написано на обороте, только по-немецки, естественно». Агасфер Лукич живо сунулся за картину, весь туда залез, так что только лоснящаяся задница осталась снаружи.
«Ага», — произнес он, выпрастываясь обратно. «Все понятно. Das Motorrad unter dem Fenster am Sonntag morgen». Он посмотрел на меня с видом экзаменатора.
«Ну, мотоцикл», — промямлил я. «Солнечное утро, под дверями, кажется».
«Нет», — сказал Агасфер Лукич. «Это живописное произведение называется «Мотоцикл под окном в воскресное утро».»
Я не спорил. Некоторое время мы молча разглядывали картину. На картине была изображена комната. Окно раскрыто, за окном угадывается утреннее солнце. В комнате имеют место. Слева — развороченная постель с ненормальным количеством подушек и перин. Справа чудовищный комод с выдвинутым ящиком. На комоде масса фарфоровых безделушек. Посередине человек в исподнем. Он в странной позе. Видимо, крадется к окну. В правой руке его, отведенной назад к зрителю, зажата ручная граната. Все. В общем, понятно, аллегорическая картина на тему «Береги сон своих сограждан».
«Больше всего ему должна понравиться граната», — убежденно произнес, наконец, Агасфер Лукич, вовсю орудуя зубочисткой.
«Лимонка», — сказал я без особой уверенности, — «по-моему, у нас они давным-давно сняты с вооружения».
«Правильно, лимонка», — подтвердил Агасфер Лукич с удовольствием. «Она же фенька, а в Америке ее называют pineapple, что означает что?»
«Не знаю», — сказал я, принимаясь снимать пальто.
«Что означает ананаска», — сказал Агасфер Лукич. «А китайцы называют ее шоу-людань». «Хотя нет, шоу-людань — это у них граната вообще. А вот как они называют F1?» «Не помню. Забыл». «Все забывать стал. Обратите внимание, у нее даже запал вставлен». «Очень талантливый художник. И картина хорошая». Я оставил его любоваться произведением живописи, а сам вернулся в прихожую повесить пальто. И вообще переоделся в домашнее. Когда я вернулся, Агасфер Лукич по-прежнему стоял перед картиной и разглядывал ее через 2 кулака, как детишки изображают бинокль. «Но, во-первых, — сказал он, — во-первых, я не вижу мотоцикла. Мало ли что он пишет «Das Motorrad». А на самом деле там у него, скажем, шарманщик. Или, страшно сказать, ребятишки с гитарой. Это во-первых. А во-вторых, глаза его закатились, голос сделался страдальческим. Статично у него все, статично. Воздух есть, свет, пространство угадывается. А движение где? Где движение? Вот вы, Сережа, можете мне сказать, где движение?
«Движение в кино», — сказала ему, чтобы отвязаться. «Мне очень хотелось есть».
«В кино», — повторил он с неудовольствием. «В кино-то в кино, а давайте посмотрим, как у него дальше там все развивается». Человек на картине пришел в движение. Он хищно подкрался к окну, кошачьим движением швырнул наружу лимонку и бросился животом на пол, под подоконник. За окном блеснуло, но нас с Агасфером Лукичом посыпался с потолка мусор. Звякнули стекла в нашем окне. А затем окном, что на картине, взлетел дым, какие-то клочья, и взвелось мотоциклетное колесо, весело сверкая на солнце многочисленными спицами. «О!» — воскликнул Агасфер Лукич, и картина вновь застыла. «Вот теперь то, что надо».
«Ясно, что мотоцикл. Не шарманщик какой-нибудь, а именно мотоцикл».
Он снова сделал из кулаков бинокль. «И не вообще мотоцикл, Сережа, а мотоцикл марки Цундап. Хороший когда-то был мотоцикл». Он возвысил голос. «Кузнец! Ильмаринин! Пойдите сюда на минутку. Посмотрите, что мы вам приготовили. Сюда-сюда поближе. Каково это вам, а? Мотоцикл под окном в воскресное утро. Реализовано гранаты типа F1, она же лимонка, она же ананаска. Граната, к сожалению, не сохранилась. Тут уж сами понимаете, одно из двух, либо граната, либо мотоцикл. Мы тут с Сережей посоветовались и решили, что мотоцикл будет вам интереснее. Правда забавная картина?»
Некоторое время Демиург молчал. «Могло бы быть и хуже», — проворчал он наконец. «Почему только все считают, что он пейзажист?» «Хорошо, беру. Сергей Корнеевич, выдайте ему 200, нет, 150 рейхсмарок, обласкайте. Впредь меня не беспокойте, просто берите все, что он предложит. Каков он из себя?»
Я пожал плечами. «Бледный, прыщавый, рыхлое лицо, молодой, черная челка на лоб.
Усы?»
«Усов нет, и бороды нет, очень заурядное лицо».
«Лицо заурядное, живопись заурядная, фамилия у него незаурядная».
«А какая у него фамилия?» – встрепенулся Агасфер Лукич и нагнулся к самому полу, силясь прочитать подпись в правом нижнем углу. «Да ведь тут только инициалы, мой птах, А и С, латинская».
«Адольф Шикельгрубер», – проворчал Демиург.
Он уже удалялся к себе во тьму.
«Впрочем, вряд ли это имя что-нибудь вам говорит».
Мы с Агасфером Лукичом переглянулись. Он состроил скорбную гримаску и печально развел руками. 21. «Трудно мне вас понять, Агасфер Лукич», — сказал я, наконец, этому страховому лжеагенту. «Все-то вы толкуете о своем всезнании. О чем вас не спросишь, ничего не помните. Апостолов поименно не помните. Где у Дмитрия стоял запасной полк, не помните. А ведь утверждаете, будто принимали личное участие. Библиотекарем Иоанна Грозного были, а где библиотека находилась, показать не можете. Как прикажете вас понимать?» Агасфер Лукич выпятил нижнюю губу и сделался важным. «Что ж тут непонятного? Знать это одно, а помнить совершенно иное. То, что я знаю, и знаю действительно все. А вот то, что я видел, слышал, обонял и осязал, это я могу помнить или не помнить. Вот вам аналогия. Нарочно очень грубая. Блокада Ленинграда. Вы знаете, что она была. Знаете, когда. Знаете, сколько людей погибло от голода. Знаете про дорогу жизни. При этом вы сами там были, вас самого вывозили по этой дороге. Ну и много ли вы сейчас помните? Вы, который так чванится своей молодой памятью перед, мягко выражаясь, старым человеком».
«Ладно, ладно, не горячитесь», — сказал я.
«Понял. Только опять вы все перепутали. Не был я в блокаде. Меня тогда еще и на свет не родили». 22. На небольших глубинах теплых морей, а также в чистых реках севера, обитают на дне хорошо всем понаслышке известные моллюски из класса двустворчатых – бивалвия. Речь идет о так называемых жемчужницах. Морские жемчужницы бывают огромные, до 30 сантиметров в диаметре и до 10 килограммов весом. Пресноводные значительно меньше, но зато живут до 100 лет. В общем, это довольно обыкновенные и невзрачные ракушки. Употреблять их в пищу без крайней надобности не рекомендуется. И пользы от них не было бы никакой, если бы нельзя было из этих раковин делать пуговицы для кальсон и если бы не заводился в них иногда так называемый жемчуг. В раковинах, разумеется, а не в кальсонах. Строго говоря, и от жемчуга пользы немного, гораздо меньше, чем от пуговиц. Однако так уж повелось испокон веков, что эти белые, розовые, желтоватые, а иногда и матово-черные шарики углекислого кальция чрезвычайно высоко ценятся и числятся по разряду сокровищ. Образуется жемчужина в складках тела моллюска, в самом, можно сказать, интимном местечке его организма. Когда попадает туда по недосмотру или по несчастливой случайности какой-нибудь посторонний раздражающий предмет, какая-нибудь колючая песчинка, соринка какая-нибудь, а то и страшно сказать, какой-нибудь омерзительный клещ-паразит. Чтобы защититься, моллюск обволакивает раздражителя перламутром своим, слой за слоем, так возникает и растет жемчужина. Грубо говоря, одна жемчужина на 1000 раковин, а стоящие жемчужины и того реже. Где-то в конце 80-х годов, в процессе непрекращающегося расширения областей своего титанического сверхзнания, Иоанн Агасфер обнаружил вдруг, что между двустворчатыми раковинами вида П. Маргариты Фера и существами вида Homo sapiens имеет место определенное сходство. Только то, что у П. Маргариты Фера называлось жемчужиной, у Homo sapiens того времени было принято называть тенью. Харон перевозил тени с одного берега Стикса на другой, навсегда. Постепенно заполняя правобережье или левобережье, они бродили там, стеная и жалуясь, погруженные в сладостные воспоминания о левобережье или правобережье. Они были бесконечны во времени, но это была незавидная бесконечность, и поэтому ценность теней как товара была в то время невысока. Если говорить честно, она была равна нулю, в отличие от жемчуга. Люди того времени воображали, будто каждый из них является обладателем тени. Так, может быть, раковины П. Маргариты Фера воображают, будто каждая из них несет в себе жемчужину. Иоанн Агасфер очень быстро обнаружил, что это заблуждение. Да, каждый Homo sapiens в потенции действительно способен был стать обладателем тени, но далеко не каждый сподобливался ее. Ну, конечно, не один на 1000, все-таки чаще. Примерно 1 из 7-8. Некоторое время Иоанн Агасфер развлекался этой новой для себя реальностью. Азарт классификатора и коллекционера вдруг пробудился в нем. Тени оказались замечательно разнообразны, и в то же время в разнообразии этом угадывалась удивительной красоты и стройности схема, удивительная структура, многомерная и изменчивая. Он углубился в анализ этой структуры. Ему пришлось создать то, что значительно позже будет названо теорией вероятности, математической статистикой и теорией графов. Он открыл для себя мир математики. Это открытие потрясло его. По первоначалу он обрадовался, обнаружив россыпи теней, как радуется старатель, наткнувшись на золотую россыпь. Он еще не понимал, кому и как он будет сбывать тени, однако, будучи человеком практичным и безжалостным, радовался тому, что является единственным в Ойкумене обладателем некоего редкостного товара. Он стал прикидывать организацию торговой компании, возбуждение общественного спроса на тени, массовая скупка товара, создание рынков сбыта в Риме, в Александрии, в Дамаске, выход по шелковому пути к парфянам и дальше в Китай. Очень скоро это надоело ему. Он пережил свой меркантилизм, как переживают романтическую любовь. И тогда он вдруг понял, что открыл для себя, чем ему заполнить предстоящую необозримую вечность. Он будет искать, обнаруживать и приобретать все новые и новые жемчужины. Он будет неторопливо, но глубоко познавать механизмы их сродства и взаимоотталкивания, природу их образования и развития. Он постигнет закономерности их формирования и, может быть, научится вникать в них, сливаясь и срастаясь с ними. Он научился обустраивать и формировать историю вида Homo sapiens таким образом, чтобы выращивать именно те виды и сорта жемчужин, которые в данный миг, в данных условиях более всего привлекают и воспламеняют его. Он мечтал уже о селекции, и, кто знает, может быть, о синтезировании их вне раковин. Он загорелся энтузиазмом, будущее его наполнилось.
Он был молод тогда и простодушен. Все эти планы представлялись ему грандиозными, обещающими все на свете и неописуемо привлекательными. Так в наши дни маленький мальчик мечтает о счастье сделаться водителем мусоровоза. Весь доступный ему в Патмосе материал он исчерпал в первый же год. Свои первые жемчужины он получил за глоток вина, за обломок ржавого ножа, за ловко рассказанную байку. Они недорого обошлись ему. Да они немного и стоили. Мелкий, тусклый, грязноватый товарец для начинающего дилетанта. Однако жалеть о потерянном времени не приходилось. Он отрабатывал технику, он делал первые маленькие открытия в области психологии раковины, он учился точно определять ценность товара, не подержав его в руках. Он учился разглядывать жемчужину сквозь створки. Несколько раз он ошибся. Он познал горечь и радость таких ошибок. Он давно бы покинул остров, если бы не Прохор. Прохор, сделавшийся к тому времени сухим, жилистым, козлообразным старикашкой, облезлым, вонючим, высокомерным, дрочливым, брюзгливым, вызывающе неопрятным, этот Прохор оказался носителем жемчужины удивительной, фантастической красоты. Апокалипсис Прохора под именем Откровения пророка Иоанна уже вовсю ходил в самиздате и был знаком тысячам и тысячам знатоков и ценителей, фанатиков и скептиков. Первые яростные толкователи его уже появились, и появились первые его мученики, распятые при дорогах или зарезанные на базарных площадях. Имя Иоанна гремело, что не месяц на острове появлялся новый адепт, чтобы припасть к ногам пророка, поцеловать край его лохмотьев и вкусить от его мудрости из уст в уши. Как правило, были они все безудержно фанатичны, неумны и слышали только то, что способны были воспринять жалкими своими извилинами. По сути дела, это были глухие. Иоанн отправлял их к Прохору. Сначала Прохор стеснялся навязанной ему роли. Потом попривык и только строго поправлял паломников, когда те пытались называть его Иоанном. А спустя какое-то время и поправлять перестал. Что и говорить, из них двоих именно Прохор был более похож на пророка. Ведь Иоанн не старился, он так и оставался крепким, 45-летним мужиком с разбойничьими глазами, без единого седого волоска в бороде, и весь облик его ничего иного не выражал, кроме готовности в любую минуту обойтись с любым собеседником без всяких церемоний. Году этак в 90-м Прохор уже впал в старческий маразм. Гордыня окончательно помутила его мозги. В состоянии помутнения повадился называть он Иоанна Прохором и даже Прошкой. Пытался ему диктовать свое Евангелие, которое должно было стать лучше всех других известных к тому времени вариантов описания жизни учителя, самым полным, самым точным, самым содержательным в идейном отношении. При этом имелось в виду, что в конечном итоге оно самым естественным образом станет единственным. В минуты просветления он плакал, пытался возлечь на грудь Иоанна, каялся в непомерном своем честолюбии и жадно выспрашивал все новые и новые подробности времен ученичества Иоанна в звании апостола. Его можно было понять. Он был стар, он проделал огромную и замечательную работу, написав «Апокалипсис». Он привык изображать Иоанна, и больше всего на свете хотелось ему теперь хотя бы остаток жизни своей прожить не просто признанным, но и подлинным Иоанном Боанергесом. Идея сделки лежала на поверхности. Иоанн сделал осторожное предложение. Предложение было принято немедленно. Совесть каждого смущенно улыбалась. Каждому казалось, что он получил теленка за курицу. Они расстались, довольные собой и друг другом, облезлый козлообразный пророк Иоанн отправился принимать очередную делегацию паломников из Эфеса, а крепкий и агрессивный Агасфер, держа под мышкой узелок с жемчугами, спустился в гавань и купил место на первый же баркас, уходящий к материку. Начинался новый, бродячий период жизни Агасфера, вечного жида, искателя и ловца жемчуга человечьего. Десяток лет спустя, находясь в Ясрибе, в славной лагуне человечьего моря, полной жемчуга, он узнал от Ибн Кутабы, странствующего поэта и новообращенного христианина, что святой Иоанн по прозвищу Богослов, великий пророк и один из апостолов Иисуса Христа, скончался в 98 году в Эфесе. Замученный жаждой посмертной славы, неутолимый Прохор даже помереть себе не позволил впрости, по-человечески. Он велел закопать себя живьем при большом стечении народа. Воистину прав был Эпиктет, сказавший: «Человек – это душонка, обремененная трупом». 23. Теперь их было уже трое, и у каждого –